Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Для чего еще существуют все эти прямые линии общения с народом Владимира Путина? Для того, чтобы ему задавали те вопросы, которые по собственной инициативе он бы никогда и не стал поднимать. Но не стал бы он сам говорить, что он думает о поведении Николы Пашиняна, который не является на собрание структуры СНГ или ОДКБ, или о поведении Молдовы, которая вообще-то рвется куда-то туда из СНГ всеми своими фибрами своей души. Не стал бы он этого говорить. Для этого существуют журналисты, которые ему подбрасывают этот удобный вопрос для того, чтобы он развил свои мысли по поводу вот этих отступников.
Может быть, еще один зал дадим? Давайте, я вижу мир. Давайте мир, все-таки это огромное пространство СНГ.
Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Елена Дашкуева, МТРК «Мир». В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ? И как вы в целом оцениваете интеграционное объединение на постсоветском пространстве?
Ну вот она его просит высказаться по этим обеим странам, которые ведут себя неподобающим образом, видимо, с точки зрения телекомпании «Мир». Мы по очереди дадим его, мы так настрогаем его ответ на части, потому что мы будем предлагать прокомментировать то, что он сказал экспертам из этих двух стран. Давайте начнем с Молдовы. Что ответил Владимир Путин по Молдове?
Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, такому и быть. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы получает нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, ну, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так. Также и по другим направлениям, ну, скажем, рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией?
Это все можно было бы сказать гораздо короче. Давайте посмотрим, как.
Распространите среди жильцов нашего ЖЭК. А если не будут брать, отключим газ.
Ну, примерно вот в этом роде. С нами на связи политолог, эксперт из Молдовы Андрей Курареро. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, насколько серьезно вы восприняли вот эту... Это даже не угроза. Он говорит, он вообще говорит, мы их не держим, они нам не больно-то и нужны в этом СНГ. Но если они направились туда, по этой кривой дорожке, ну тогда цены ждите, как для вот недружественных стран. Что у вас об этом подумали в этот момент?
Ну, во-первых, если нас не держат в структурах СНГ, это очень хорошо, потому что нет ни одной страны, которая является и членом Евросоюза, куда стремится Республика Молдова, и членом СНГ. Эти две структуры не совсем совместимы, потому что есть элемент свободной торговли, и будет большая проблема для Республики Молдова оставаться в обоих. В том, что касается цен на энергоносители, наверное, президент России не знает, но с декабря 2022 года мы покупаем газ только из европейских источников, так как это дешевле, чем то, что «Газпром» нам предлагал прямо. Это первый элемент его ответа. Второй элемент, да, у нас еще есть экспорт в Российскую Федерацию, но, например, в тот же Евросоюз мы экспортируем в 13 раз больше. И каждый месяц у нас падает экспорт в Россию и увеличивается экспорт в Евросоюз. В принципе, то, на чем мы работаем сейчас, это чтобы повысить качество нашей сельхозпродукции, чтобы она была по адекватным ценам реализована в Евросоюзе, а не в Российской Федерации. Кроме того, это излюбленный фактор влияния на Молдову. Сказать, что вина некачественные, сказать, что яблоки какие-то нестандартные, и заблокировать, например, экспорт. Это всегда делалось по политическим причинам, хотя какие-то фитосанитарные элементы при этом цитировались. Ну, понятно, что к этому, опять же, стремится президент России, и мы уже к этому готовы. В принципе, уже привыкли.
То есть, если действительно двинет уже, наконец-то, официально оформит свое отсутствие в СНГ Молдова, то вы никаких сюрпризов не ждете. Все худшее уже случилось, все лучшее тоже уже случилось, партнеры найдены. То есть, никакой от России никакой гадости, не знаю, можно ли употребить это слово, вы особенной, она вам подложить не может.
Она продолжает это делать. То есть мы ожидаем следующий элемент в смысле того, что уже говорилось о том, что, например, яблоки из Республики Молдова уже были заблокированы в этом году после выборов в местные собрания в Республике Молдова, потому что поддерживаемая Россией партия Шора не смогла участвовать в выборах. Ну что делать? Вот такие у нас партнеры, мы пытаемся их начать работать с такими партнерами, с которыми можно работать более прагматично и по экономическим критериям, а не по политическим. В том, что касается СНГ, мы начали денонсировать разные соглашения и будем прагматично это делать в том смысле, в котором это нам удобно. Например, по линии госбезопасности нам сейчас не совсем интересно с структурами России какую-то информацию получать или ее туда отправлять, поэтому мы от этого отказались. Также от некоторых соглашений по линии парламентского межпарламентского сотрудничества. И так постепенно мы, наверное, идем не стремительно, но прагматично к выходу из СНГ.
Спасибо, Андрей, вам. И я сейчас покажу вот не ответ пока еще Путина по Армении, а другой вопрос. Это просто касается газа, чтобы мы не путались в темах газа. Отключаясь газ, требует представитель общественного телевидения Приморья. Говорит, а зачем мы вообще-то им этот газ продаем? Давайте послушаем этого замечательного человека.
Резонный вопрос возникает у многих россиян, и неоднократно сталкиваемся с этим на интернет-площадках. Почему при огромнейшем давлении санкционном на Россию в нынешней геополитической ситуации один из важнейших наших ресурсов, природный газ, до сих пор поставляется на Запад? Вы упомянули Молдову, в том числе и через Украину, в Европу. Вот не проще ли было бы развернуться, да, на дружественных партнеров в Азию и уделить внимание газификации регионов.
Ну, он даже не понимает, что газ – это вообще-то деньги для страны. Ну, Путин ему объяснил, что перед Украиной даже «Газпром» выполняет свои обязательства. И также вот по-доброму сказал, что есть страны в Европе, с которыми у нас все в порядке по части снабжения.
Прежде всего, сегодня это Южная Европа. Ну, надо сказать, что зачем нам Венгрию наказывать? Или Словакию? У нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные. Что касается, поэтому мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся.
Конечно, Венгрию наказывать не будут. У нас еще есть в программе программа, пункт программы, касающийся Венгрии, за что ее не будут наказывать. Я бы так это сказала, что она не заслужила, чтобы Россия ее наказывала, заслужила наоборот, чтобы не наказывала. Но Рубен Миграбян с нами на связи. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот я сейчас хочу вас спросить, пока даже про вашу страну мы еще покажем, что он ответил в ответ на вопрос, почему Пашинян прогуливает. А вот что вы скажете о таком вопросе корреспондента? Вот какая симптоматика за этим стоит? Вот он говорит, чему вообще им газ-то продаем всем? Кто на собрание не ходит, тому газ отключать.
Ну, видите ли, все вот это действие, которое было транслировано, это было какой-то жуткой смесью или таким коктейлем вообще-то инфантилизма, такой мелкой уголовщины, такого павлиньего самолюбования, ну просто такого идиотизма периода поздней империи, да, присущей любым империям на своем закате. Ну вот, все вот укладывается в рамки вот тех качеств, которые я перечислил, и то не все. И причем ничего положительного в этом нет. Ну да, царь умный, а ну вот, подданные тупые, поэтому царь должен постоянно ими верховодить. Ну вот, это тоже восполняет картинку.
Спасибо, Рубен. И я предлагаю вам посмотреть наш сюжет, вот такой справочного характера, о том, ну, действительно, вопросы возникают у людей, кому сейчас продает Россия в недружественной Европе газ, за сколько. Давайте мы эту справку посмотрим.
Европейские страны продолжают закупать российский сжиженный и природный газ в крупных объемах, сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха КРЕА. Из всех западных санкций, направленных на снижение доходов РФ после ее вторжения в Украину, ни в одном санкционном пакете на сегодняшний день ограничений по поставкам газа нет. Поставки природного газа в Европу за минувший год существенно снизились, однако поставки сжиженного газа даже возросли.
Приблизительная доля российского газа на европейском рынке в 2021 году и в 2022, по сути, до середины 2022 года составляло где-то на уровне 35%. Общий объем газа, который продавался Российской Федерации, составлял где-то приблизительно от 180 до 210 миллиардов метров кубических газа в год. И если бы они не начали серьезно спекулировать газом, резко ограничивая его закачку, особенно в осенью 2022 года, помните, да, при среднестатистической цене за 1000 метров кубических газа где-то на уровне 300-350 долларов за 1000 метров кубических, в ноябре месяце прошлого года цена на газ была 2500 евро. Ну вот представьте себе, да, вот таким образом они, создавая искусственный дефицит, резко поднимали цену. При этом параллельно поставляя Китаю газ по газопроводу «Сила Сибири», цена на этот же самый газ была где-то тогда 280 долларов. Вот подобные мероприятия привели к тому, что доля российского газа сократилась на европейском газовом рынке до 8%.
Что касается СПГ, то действительно, если «Газпром» потерял европейский рынок трубопроводного газа там почти на 90%, то компания «Новатек», которая реализует проекты «Ямал-СПГ», наоборот, наращивает свое присутствие в Европе и увеличивает поставки в Бельгию, Францию, Испанию и некоторые другие страны. То есть их объемы за последние два года поставок увеличились СПГ на 20-25%, поэтому «Новатек» действительно, в отличие от «Газпрома», купается в золоте и в деньгах.
Если Брюссель решит наложить на импорт газа эмбарго, то Чехия сможет довольно просто получать газ из других стран. Однако цены будут выше. С другой стороны, например, Бельгия, Испания, Франция пока тоже получают большие объемы сжиженного газа из России. Бельгия и Испания сейчас импортируют еще больше российского сжиженного газа, чем до начала вторжения России в Украину в 2022 году. Поэтому такая ситуация касается не только Восточной и Центральной Европы, но также и Западной, где некоторые страны после начала полномасштабной войны еще увеличили общий объем газа российского происхождения.
Опубликованы данные о самых крупных покупателях российского сжиженного газа за период с декабря 2022 до конца 2023 года. На втором месте после Китая – Бельгия, которая перевела в российскую казну почти 3 миллиарда евро. Затем идет Япония, а на четвертом и пятом местах – Испания и Франция, которые выплатили Российской Федерации 2,5 миллиарда и почти 2 миллиарда соответственно. В первую десятку попали также Нидерланды и Греция. Природный газ продается в основном в Турцию и Китай. Из этих стран в бюджет РФ с декабря прошлого по ноябрь этого года поступило в совокупности почти 12 миллиардов евро. В десятке основных потребителей российского природного газа в порядке убывания – Венгрия, Австрия, Словакия, Молдова, Сербия, Болгария и Латвия. При этом Китай, получая дешевый трубопроводный газ из России, сжижал его и тоже поставлял в Европу. Молдова закупает природный газ по высокой цене. В декабре она составила 831 доллар за 1000 кубометров. В первом квартале 2024 года ожидается снижение цены до 510 долларов. Однако в свете постоянной угрозы российского вторжения и провокаций Кишиневу удалось частично избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Весь объем газа от «Газпрома» направляется в Приднестровье, в том числе на Приднестровскую ГРЭС для выработки электроэнергии, которая потом идет на правый берег Днестра. Для внутреннего потребления Молдова закупает нероссийский газ на международных рынках и создает резервы. В случае особых запросов Молдове обязательно поможет Румыния, которая преодолеет холодный сезон, потребляя только румынский газ, заверил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа. Полностью отказаться от российского газа удалось также Германии, Польше, Литве и Эстонии.
Вот, Андрей, объясните, пожалуйста, вот это снижение цены, о котором говорила наша корреспондент, на какое-то количество долларов за евро за кубометр, это потому что это для Приднестровья? Это делается поблажка в адрес Приднестровья Российской Федерации?
Во-первых, надо понимать, что Приднестровье не оплачивает вообще
этот газ. Вот я и хотела спросить, как оно
платит. За счет молдавского бюджета, и потом «Газпром» требует с нас, чтобы мы оплачивали этот газ, и так дорогой газ, который он нам предлагает. Там есть формула, которая зависит от цены газа, цены на международных стоковых фирмах и фиксированные ставки, и, как правило, летом, весной это немножко дороже, а в отопительный сезон немножко меньше. Проблема немножко другая, по-моему. Мы должны понимать, что вот Республика Молдова как маленькая страна, мы хотим того, чтобы наш газ приходил по прагматическим, не политическим критериям, чтобы нам завтра не закрывали этот вентиль, потому что так решил господин Путин. И поэтому мы решили, чтобы мы покупали, хотя не по самой дешевой цене, у европейских поставщиков. Это нам дают некоторые гарантии. Совсем отказаться мы не можем заставить Приднестровье, которое является абсолютно дотационным регионом, и он спонсируется, включая и газом России. Мы их не можем заставить не покупать этот газ, но это понятно, что для Республики Молдова путь в Европейский энергетический совет. И плюс мы хотим, чтобы мы вместе с 27 странами ЕС вместе покупали этот газ по смежной цене. И тогда не будет такого, скажем так, бахвальства, что вот Молдова покупает или не покупает. Mm-hmm. Конечно, в том миксе, который мы покупаем в Европейском Союзе, есть и российский газ. Но мы зато не зависим геополитически от России, что вот мы завтра будем иметь этот газ для отопления или не будем. Для нас это принципиально.
Андрей, я, вы знаете, небольшой специалист по ценообразованию газовому, а вот вы, насколько это типично, когда одна страна продает по совершенно раз, вот тебя люблю, продаю тебе подешевле, тебя терпеть не могу подороже, а то и просто перекрою. Это вот такое поведение там газового, ну, монополиста, не монополиста, но тем не менее газового собственника. Насколько оно типично для вот таких стран, богатых на газ, на недра?
Надо понимать, что нефть – это про деньги, про экономику, а газ – про геополитику. Угу. И мы видим, что, например, хотя мы не знаем, по какой цене идет газовый в Китае, там в разы меньше, чем то, что, например, бывшим союзным странам или странам союзным по СНГ продается из России. Это инструмент влияния в геополитической сфере и инструмент контроля даже над некоторыми лидерами. Например, в том же послании господин Путин говорил, что господин Орбан и господин Фико его немножко разочаровали. Это, наверное, связано с тем, что все-таки открылись переговоры с Украиной и Республикой Молдовой по входу в Евросоюз. Хотя этот более дешевый газ туда идет. Конечно, страна может выбирать продавать более дешевый газ. Но что мне понравилось, например, вот я смотрел все включения. Там была смс-ка, которая говорила о том, что вот мы поставляем повсюду газ и туда, и туда, когда он будет в Хакасии. Я думаю, что газификация,
во-первых,
Российской Федерации тоже должна быть приоритетной больше, чем, наверное, продажа дешевого газа Китаю, который потом его перепродает. К сожалению, ситуация такая.
К сожалению, да. Спасибо вам большое, Андрей. К сожалению, под Москвой есть места, куда люди там, куда дети должны привозить дрова родителям, потому что не газифицирована вот эта местность, которая под Москвой находится. Да, это чистая правда. Итак, мы переходим к ответу Владимира Путина на ту часть вопроса, где говорилось о том, что ж Пашинян-то вот игнорирует наши мероприятия ОДКБ и СНГ. Вот что он ответил по этому поводу.
Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Но это мы же все понимаем. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, ну, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях.
Рубен, это очень интересно. Вот сейчас, я думаю, нам всем, что вы на это скажете? Это ваши какие-то внутренние дела заставляют его оставаться дома? Не может он приехать? И ни один представитель Армении не может приехать, кстати говоря, на последнее мероприятие. А так-то при чем здесь эти интеграционные процессы? Ни при чем, они хотят быть с нами и будут с нами.
Ну, во всяком случае, это было воспринято в Армении как угроза. Я сегодня давал интервью армянским средствам массовой информации и об этом также говорил, что да, это озвучивание просто угрозы в адрес Армении, что не смейте де юре выходить из этих организаций, иначе худо будет. Кстати, я хочу отметить, что этот четырехчасовой путинский марафон был лишь частью той новой кампании давления на Армению, которую предпринимает Россия. В частности, мы слышали выступление такого человека с откровенно нацистскими взглядами, как Петр Толстой, на каком-то армяно-российском форуме в Москве, на котором, в общем-то, из Армении никто не присутствовал. Просто. Но собрались и назвали армяно-российским форумом. Плюс к этому выступление от Марии Захаровой, это просто так уже превратились в еженедельные сеансы ненависти, разжигания ненависти, вранья тотального касательно роли России и со стремлением просто перевести стрелки на Армению и обвинить ее в том, что совершила сама Россия. И вот выступление Путина становится короной этой всей кампании. И месседж такой, что не смейте де юре оформлять выход. А так, ну, там хорошо, там сочтем, что у вас что-то внутри происходит. А реальность в том, что в Армении внутри ничего не происходит. Тем более не происходит ничего, что может помешать руководству или руководителям Армении разного ранга посещать все эти посиделки, и Пашиняну лично, ничего не мешает, мешает только отсутствие желания, потому что не о чем говорить.
А как практически... вы думаете, это Путин придумывает? Вот это он придумывает, что это не потому, а это потому? Или ему хочется так, или ему хочется так верить, и он в это верит? Или ему так объясняют, что ну, он не смог, у него насморк внутри страны?
Нет. Это политическое заявление, это озвучивание послания в адрес Армении. То есть это не важно, это так или не так, но это то, что есть ему нам сказать. Но, по правде говоря, в Армении вообще нечего делать, не о чем говорить. Чисто с практической точки зрения, а с морально-политической, ну, уже становится просто неприемлемым отзываться на приглашение человека, который разыскивается Международным уголовным судом за похищение, массовые похищения детей и за серийные убийства. Нам нечего делать с этой уголовной бандой, которая узурпировала все государство и сейчас вот вершит преступления в ежедневном режиме. Хватит.
А знаете, я хотела вас спросить, это, ну, это не ваша тема и не ваша, тем более, страна, но там был один любопытный момент. Его спросили, вы когда в Турцию поедете? А он говорит, да я бы и поехал, я собирался, да он не смог. Вот, ну, не было возможности его, вот, у президента меня принять. Вы в эту концепцию верите, что, ну, просто у него дела нашлись? Может быть, он тоже не захотел его видеть у себя на территории страны ровно по этой же причине?
Эта персона находится в розыске, выписан ордер на арест, и причем этой линии придерживается весь военно-политический блок, в котором членом состоит Турция. И Эрдоган не может прыгнуть выше головы и нарушать правила настолько непристойным образом. Мы знаем об этом и историю с Индией, историю с Южной Африкой, это из той же серии. А остальное уже что говорит этот мелкий уголовник, уже не суть важно.
Спасибо, Рубен. И сегодня у нас есть еще одна тема. Все эти темы связаны, но есть второй человек. Не только Путин препятствует и шантажирует выходу из своих структур под своим патронатом. Бывшие страны Советского Союза, нынешние СНГ, но и есть другой президент, который не хочет принимать в европейские структуры одной из стран бывшего постсоветского, нынешнего постсоветского пространства, бывшего Советского Союза, это Украину, и это Орбан. Давайте посмотрим сюжет об этих странных отношениях.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза об экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Итог ночной смены – вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС, после соответствующей подготовки.
Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза.
Уточню. Одному лидеру Швеции необходимо проконсультироваться с парламентом, что соответствует обычной процедуре для этой страны. И один лидер не смог согласовать этот бюджетный план. И это означает, что мы вернемся к этому вопросу в начале следующего года и постараемся добиться единодушия.
Ранее Европейский Совет решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Против этого много раз выступал венгерский премьер Виктор Орбан. 10 декабря он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на инаугурации президента Аргентины. Лидеры эмоционально общались около 15 минут, но подробности их беседы никто не раскрыл. Спустя 4 дня перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе Орбан снова заявил журналистам, что его позиция по переговорам с Украиной о членстве в ЕС не изменится.
Расширение – это не теоретический вопрос. Расширение – это основанный на заслугах, юридически детализированный процесс, который имеет предварительные условия. Мы выдвинули 7 предварительных условий, и даже по оценке комиссии 3 из 7 не выполнены. Поэтому нет никаких причин вести переговоры о членстве Украины сейчас.
Но в этот раз во время голосования Орбан внезапно покинул встречу. Так что лидеры ЕС смогли принять решение о начале переговоров, которое требует единогласия всех стран-участниц Союза. Как пишут Политико и Рейтер, уйти Орбана со встречи убедил канцлер Германии Олаф Шольц. Накануне голосования Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро помощи для Венгрии, но выплаты еще 11 миллиардов остаются приостановлены. ЕС беспокоит проблемы в Венгрии с академическими свободами и правом на убежище. Главный политический советник премьера Балаш Орбан обещал, что Венгрия готова снять вето с пакета для Украины в обмен на разморозку 30 миллиардов для Будапешта. Ранее ЕС заморозил часть средств для Венгрии из-за коррупции в стране. После вето на пакет помощи Украине Виктор Орбан прямо заявил, что бесплатно голосовать не собирается.
Это прекрасная возможность дать понять, что мы должны получать то, что принадлежит нам по праву. Не половину или четверть, а все целиком. Мы требуем справедливого обращения, и сейчас у нас есть хороший шанс добиться его.
Венгрия уже второй год шантажирует Еврокомиссию правом вето. В начале ноября 2022 года ЕС анонсировал программу финансовой помощи Украине на 18 миллиардов долларов. Европарламент ее одобрил. Но в начале декабря 2022 года Венгрия заблокировала это решение. Тогда Политико писал, что это произошло из-за того, что осенью Еврокомиссия рекомендовала заморозить 7,5 миллиардов евро субсидий для Венгрии. Причина все та же – коррупция. В Брюсселе боялись, что эти деньги в Будапеште просто распилят. Но после венгерского вето ЕС пошел на уступки и заморозил только 6 миллиардов, а вместо них выделил Венгрии почти столько же в виде грантов на восстановление после пандемии коронавируса. Тогда Будапешт снял вето с пакета помощи Украине. Виктор Орбан отрицал обвинения в шантаже, но беззастенчиво назвал это сделкой.
Нам удалось заключить сделку с Европейским Союзом, что для меня является выдающимся достижением, потому что нам пришлось бороться с венгерофобией, которая правит сегодня в либеральном мире. И нам пришлось заключить сделки, несмотря на венгерофобию, которую мы завершим и подпишем в ближайшие дни.
В мае 2023 года из-за позиции Венгрии министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о транше военной помощи для Украины на 500 миллионов евро. Сначала Будапешт требовал исключить венгерский банк ОТП из черного списка компаний, которые продолжают работать в России. Украина это сделала в октябре. Но Венгрия опять не одобрила военную помощь Евросоюза и потребовала юридических гарантий, что их банк больше не внесут в список спонсоров войны. К 12 декабря главы МИД европейских стран так и не смогли договориться о транше для Киева. Сам премьер Орбан ведет себя вызывающе по отношению к Украине. В ноябре 2022 года он появился на публике в фанатском шарфе с изображением Великой Венгрии. Кроме самой Венгрии в современных границах, она включает части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины. Киев вызвал посла Венгрии в МИД и потребовал официальных извинений. Но Орбан просто ответил в Фейсбуке.
Футбол – это не политика. Давайте не видеть то, чего нет.
Еще раз посла Венгрии вызывали в украинский МИД после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ничейной землей. Виктор Орбан постоянно говорит, что Украина не победит на поле боя и предлагает начать мирные переговоры с Россией. В одном из роликов венгерского правительства с призывом остановить войну с карты Украины исчез Крым. Венгрия – одна из немногих стран ЕС, которая не присоединилась к поставкам оружия в Украину и выступала против введения ряда санкций против России, например, эмбарго на поставки нефти. Виктора Орбана называют одним из главных союзников Кремля в Европе. В прошлом году венгерский премьер был одним из двух европейских лидеров, наряду с президентом Сербии Александром Вучичем, которых Путин поздравил с Новым годом.
С нами на связи Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что все это такое? Ну что это такое? Ему просто повезло, что ли, что Украина вступает, и он сможет таким образом вышибать деньги из этого, из Европейского Союза, который ему замораживают за коррупцию и ряд других грехов. Это просто вот его везение, что с Украиной так получается. Или он мстит за что-то этой стране, у него что-то личное. Что это? Опишите нам характер этих отношений, пожалуйста.
Ну, на самом деле здесь сразу несколько причин работает одновременно. У него, возможно, есть какие-то у Орбана какие-то элементы украинофобии. Вот он тут в этом репортаже говорил о венгрофобии. Но на самом деле, да, вот у него скорее проявляется некая украинофобия. Но одновременно это и особое отношение с Путиным. И некоторые специалисты считают, что фактически в отношениях с Россией, ну, отчасти еще и с Белоруссией, но в основном с Россией, сложилась, по сути, коррупционная схема. Когда реализуются крупные экономические российско-венгерские проекты и по поставкам газа, причем газ поставляется в Венгрию, как говорят специалисты, даже дороже, чем на спотовом рынке. Вот сейчас огромный проект по атомной электростанции. Ну и есть серьезные подозрения, что как бы эти проекты, ну, скажем так, приносят и определенную выгоду личную, либо коллективную для Орбана и его партии. Это пока только подозрения, но подозрения очень серьезные, которые озвучиваются различными людьми. И, конечно же, есть симпатия Орбана к Путину, и вот многие специалисты обратили внимание, что агрессия Путина по отношению к Украине, вот эти ультиматумы, которые он стал выдвигать, они появились сразу после встречи Путина с Орбаном в Пекине в октябре этого года. По Украине формально требования касаются статуса венгерского меньшинства. Но если так сказать в общих чертах, по сути, Орбан требует некого особого статуса для венгерского национального меньшинства, хотя Украина не является федеративной страной, и вот приняты все законодательные акты, которые рекомендовались Европейским Союзом по национальным меньшинствам. В частности, вот одна из претензий Орбана была, что в Украине несколько лет назад, еще при Порошенко, был принят новый закон об образовании, где вводилась норма об обязательном преподавании части дисциплин на украинском языке. Ну, на самом деле, это норма, которая существует во многих странах мира, и нужно как минимум знать государственный язык своей страны. А вот в чем особенность? Венгерское меньшинство, формально не имея никакого автономного статуса, живет де-факто как автономия. И даже многие сотрудники местных органов власти не знают украинского языка. Парадокс, но это так. Поэтому изучение украинского языка – это сейчас действительно как бы даже настоятельная потребность. А Орбан хочет сохранить эту неформальную автономию. Более того, вот как Путин хотел особый статус для ОРДЛО, чтобы формально в составе Украины, но подчинялась России. Вот нечто подобное хочет и Орбан. Украина готова к компромиссам, но, скажем так, взаимоприемлемым и компромиссам, которые бы соответствовали, ну, стандартам Европейского Союза, а не какой-то капитуляции перед требованиями Орбана. Ну и, конечно, да, вот то, о чем шла речь в вашем репортаже, это выбивание денег из Брюсселя. Да, здесь как раз вопрос европейской интеграции Украины стал удобным поводом. Можно шантажировать одновременно и Украину, и еще больше Брюссель. Тем не менее, вот заседание Европейского совета показало, что в Брюсселе умеют работать с Орбаном. Да, приходится идти на определенные уступки, но когда Орбан видит, что практически он в одиночку противостоит всем остальным лидерам Европейского Союза, он вынужден идти на уступки. Что касается блокирования вот этих 50 миллиардов евро, то вопрос будет решаться на внеочередном заседании Европейского Совета уже в январе. И с высокой вероятностью решение будет принято, потому что речь идет о совместных программах Европейского Союза, финансовых программах на следующие годы, не только деньги для Украины. И если Орбан заблокирует помощь для Украины на 4 следующие года, то это, в отличие вот от согласия на начало переговоров, не требует обязательного согласия Венгрии. То есть решение может быть принято и без Венгрии. Поэтому с высокой вероятностью все-таки вопрос будет решен. Вопрос только в форме. Либо Орбан даст согласие, ну, в обмен опять на очередные уступки, либо все-таки это решение будет принято без Венгрии.
Ну, то есть ему можно вот просто физически, например, выйти из зала, как он это уже сделал, чтобы не голосовать, не подводить друга Путина, ни галочку не ставить.
Да, не обязательно даже выходить, я же говорю, это решение может быть процедурно принято и без Венгрии, без согласия Венгрии. Но вот последнее, что отмечу, для Орбана рационально, в принципе, как и предполагалось многими экспертами, было выгодно дать все-таки согласие на начало переговоров с Украиной. Угу. Просто ожидали, что это случится не сейчас, а вот позднее, в начале будущего года. Просто уговорили раньше. Почему выгодно? Потому что в процессе переговоров Орбан может продолжать вот этот шантаж. Угу. Он его просто растянет во времени. В Украине готовы вот к этой тактике Орбана. И, как показывает практика, если мы действуем, выполняем нашу часть работы, если мы действуем во взаимодействии с нашими партнерами, то, в принципе, проблему Орбана можно решать. Но, к сожалению, и в процессе европейской интеграции, особенно на финише, вот когда потребуется обязательное согласие всех стран на вступление в Евросоюз, так и в процессе интеграции Украины в НАТО, проблема Венгрии будет актуальна. Вот как сейчас, допустим, Венгрия блокирует вместе с Турцией вступление Швеции.
Он сказал, что он может, он вот только что буквально сказал, что он 75 раз может голосовать против Венгрии, 75 раз, чтобы это блокировать. Скажите, пожалуйста, пока они, вот как вы, ваш прогноз, пока они такие кореша с Владимиром Путиным, нет ли у вас ощущения, что он никогда не подпустит, пока есть Орбан и пока есть Путин, их отношения не позволят ему пропустить вот Украину в Евросоюз. Ну, не позволят просто.
Смотрите, ну, риск такой есть, да. Я же говорю, что в процессе переговоров будет явно использован шантаж, и будет выбивание уступок. Тем более там многое придется согласовывать, особенно вот по квотам на отдельных рынках европейских, по субсидиям. Ну, много таких вопросов, где придется искать компромиссы. И поэтому цифра 75 раз не случайно. В венгерском правительстве уже посчитали, сколько может быть таких проблемных поводов. Но да, самое главное, он может заблокировать на финише. В Европейском Союзе уже думают над изменением процедуры принятия решения, в том числе вот по таким стратегическим вопросам. Вместо обязательного консенсуса квалифицированное большинство. Это тоже потребует времени. И в принципе, это планируется в процессе расширения, чтобы уже вот в обновленном составе Евросоюза действовали новые правила принятия решений. Но кто его знает, может быть, придется раньше это делать. Потому что Орбан сейчас вызов в большей степени даже не для Украины, а для самого Европейского Союза, для принципов европейской солидарности. Поэтому я думаю, что уже сейчас в Брюсселе думают, как в перспективе решать проблему Орбана. Либо ее решат сами венгры на выборах, либо придется искать какие-то нестандартные механизмы, искать разные варианты, каким образом нейтрализовать вот такую, я бы сказал, подрывную работу Орбана внутри Европейского Союза.
Спасибо, Владимир. Я думаю, что вам интересно будет сейчас посмотреть наш опрос. Мы сегодня превратили прохожих московских в экспертов по этой тематике. Дело в том, что им же рассказывают все время по телевизору, ну какой Орбан молодец, не пропускает. И вот мы спрашивали их, почему он так пакостит Украине. Как они думают?
Мне кажется, что Виктор Орбан, он именно провенгерский политик, и его решение не связано с нелюбовью к Украине, а связано именно с защитой интересов венгерского народа. То есть он действует, принимает решение именно провенгерское. Поэтому то, что невыгодно Венгрии, он будет блокировать.
Венгры всегда были с Россией, так что это вполне понятная точка зрения этого президента. Я тоже молодец, что я могу сказать.
Венгрия, она, насколько мне известно, достаточно бедная относительно остальных, поэтому он, наверное, позволить себе не может такие развлечения. Остальной-то Евросоюз, он в основном политическую повестку продвигает. Им нужна общая галочка какая-то, общий какой-то принцип, в общем, они взяли себе какой-то лозунг, они не могут с него соскочить, грубо говоря. А Венгрия, видимо, у них ситуация такая, что им выгоднее позволить себе соскакивать.
Мне это не интересно, я вообще политикой не занимаюсь.
Потому что он продажный политик, Урбан. Куплен за российские деньги.
Ну, очевидно, ощущает хорошую сильную поддержку со стороны России, в частности, наш президент. Ну, и все выходящее за последствия экономической поддержки.
Большая политика, это мало кто знает, какие переговоры ведет с ним Путин и прочее.
В данном случае Европа в целом, исключая Венгрию, да, очень недальновидна в плане того, что они хотят каким-то образом поддержать Украину, да, и не хотят не иметь таких близких отношений с Россией, которые были раньше. Я думаю, что это приведет, возможно, к кризису в Европе.
Мне кажется, исторически так сложилось. Вспомните Австро-Венгрию, вот эту Первую мировую войну и прочую историю. Я думаю, что они претендуют на какие-то территории впоследствии, да? Не так, что кто-то эти территории им отдаст, так же, как и Польша, которая претендует на какие-то территории. Потому что мы понимаем, что страны такой уже не будет, как бы, да? Понимаем, о чем мы говорим. Вот, поэтому он и сам из коммунистов. Я про него много читал, кстати. Вот, и я думаю, что он хочет что-то получить впоследствии, на что-то рассчитывает.
Я думаю, что Орбан, он, разумеется, патриот своей страны, тем более страна маленькая, он, естественно, хочет сделать все, чтобы у них все было в порядке в экономическом отношении. Я думаю, что он, как мудрый политик, не ставит ставку на только лишь на Евросоюз и пытается сохранить добрососедские отношения, в том числе и с нашим государством.
По большому счету, мне на них насрать.
Андрей, вот я хотела бы вас спросить. Ну, во-первых, считаете ли вы, что есть адекватные оценки в этом опросе? То есть есть люди, которые зрят в корень?
Ну, во-первых, я аплодирую мужеству некоторых людей, которые могут сказать, что Орбан куплен на российские деньги в Москве. Я не знаю, если бы у меня был бы такой кураж, чтобы это сказать. Но надо понимать одно. Мы уже определили, что взятки Орбана в Москве меньше, чем 10 миллиардов, которые ему разблокировали. Это уже понятно. Посмотрим, что будет дальше. Мы понимаем, что у Орбана еще 12 миллиардов заблокированы в связи с ковидом и разными нарушениями правил правового государства. Так что ему еще есть на что нажимать и чем блокировать. И понятно было, что он бы с удовольствием бы и эти 50 миллиардов бы отдал Украине, но два раза выходить за день из комнаты как-то, наверное, он посчитал, что некрасиво. И я согласен с коллегой, что, скорее всего, в январе эти фонды будут переданы. Плюс есть уже план Б, который развивается, чтобы не влиять вообще на эти процессы, когда будут много двухсторонних грантов и других соглашений с Украиной. Я думаю, что это очень важно, потому что Евросоюз через расширение пройдет и через этот процесс реформации, когда вот такие вот страны, которые следят больше за собственным карманом, чем за общим интересом, не смогли блокировать важные решения.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а Путин не может Орбана на Молдову натравить?
Ну, мы довольно-таки далеко от сферы интересов Орбана. Плюс, как правило, у него есть, как и у Путина, какие-то формальные легалистские уловки, что вот не соблюдалось то, не соблюдалось это. Из тех рекомендаций, которые Молдове были выдвинуты, мы реализовали 94%. Например, вот Босния и Герцеговина, которая, к сожалению, на данный момент не начала переговоры, только 20%. Мы понимаем, что такая маленькая страна, как Республика Молдова, имеет только один шанс интегрироваться в Евросоюз. Это делать все, что от нас зависит для реформ, для модернизации, для европеизации, чтобы мы смогли эффективно и быстро внедриться в Европейский Союз, как экономически, так и политически, чтобы мы не становились обузой, а становились полноправным членом, который дает свой маленький, но, по-моему, важный элемент в этой семье европейских стран.
Спасибо вам, Андрей, за этот ответ. И я у Владимира успеваю спросить. Владимир, скажите, пожалуйста, для Орбана, если чисто арифметически, вот Андрей сказал, что вполне возможно, что все-таки европейские миллиарды перевесят то, что он получает от России. Может быть такое, хотя Россия может и добавить что-то. Но можно ли вот его позицию оценивать чисто арифметически? То есть это тот политик, которому просто вот физически, если выгодно, он будет на стороне Евросоюза, он распрощается с Путиным, ну, по крайней мере, охладит эти отношения как-то. Или там что-то большее, чем деньги и выгода? То есть если перед ним встанет выбор?
Нет, я думаю, что он сам не будет создавать ситуацию такого слишком уж драматичного выбора, в том числе потому, что вот при всем критическом отношении Орбана к Европейскому Союзу, к некоторым руководителям ЕС, в Венгрии, например, была кампания просто публичная, агрессивная кампания против нынешней руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. И сам Орбан в ноябре допускал просто оскорбительное высказывание в адрес Европейского Союза. Он сравнил европейскую политику Евросоюза по отношению к Венгрии с советской оккупацией. Ну, это просто несопоставимые вещи, очень циничная была формула. Но большинство венгров не хотят выходить из Европейского Союза. И вот правильно коллега сказал, даже чисто арифметически выгодно, экономически, арифметически, финансово выгодно Венгрии оставаться в составе Европейского Союза. Поэтому Орбан будет лавировать. Он будет сохранять особые отношения с Путиным, будет вот, выполнять роль такого засланного казначка, как в старом советском фильме говорили, такой свой среди чужих, чужой среди своих, на такую двойственную политику проводить, даже политику тройственных стандартов. Он очень надеется на то, что вот волна популизма, которая проявляется сейчас в ряде западных стран, она поможет ему расширить число потенциальных союзников. В частности, надеется на победу Трампа. Вот какие как бы ожидания Орбана. Поэтому он будет маневрировать, будет лавировать. Там, где он будет в одиночестве, он будет идти на уступки. Особенно, если еще и будет возможность получить какую-то компенсацию. Поэтому, ну что делать? Придется с Орбаном какое-то время иметь дело. Другого варианта нет.
Другого Орбана у вас нет.
Использует гибкую дипломатию.
Я одного не могу понять. Если он может шантажировать Европейский Союз, почему Европейский Союз не может ему сказать: не нравится, уходи? Ну так, пожестче, но, пожестче. Ответить
на шантаж. Нет процедуры выхода из Европейского Союза.
И тем более исключение.
Да. Но и исключения тоже нет, да. И, конечно, не хотят создавать негативный прецедент. И, на мой взгляд, в Евросоюзе все-таки понимают, нельзя отождествлять Орбана и Венгрию, венгерский народ. Есть все-таки надежда, что политическая ситуация в Венгрии может измениться. Орбаны не вечные, как и Путины. Ситуация может меняться.
Спасибо вам большое. Да, будем надеяться, что она будет меняться и там, и там. До свидания.